Глава третья. Итак, стиль Шмелева, рожденный его художественным актом, открывает нам доступ к его творческой лаборатории. Словесная ткань его произведений такова, что она вызывает в читателе почти всегда чувство необходимости, обоснованности. Шмелев сосредоточен на том, что ему надо сказать, главное о главном. Он неразвлеченно и неотступно плывет в главном русле своего сказуемого предмета и ведет главную линию повествования. И лишь в эту меру вспыхивают огни его стиля. И тогда, когда он развертывает статическую картину, как в «Ростенях», тогда он становится разорванным, взвихренным, и фразы идут клочками, обрываются, возобновляются, когда прыжки и обрывы чередуются со стремительными, сосредоточенными ударами скороговоркою наподобие выстрелов. В насыщенных драматических местах стиль Шмелева идет обычно так: восклицание, пауза, выстрел. Стон от растерянности, пауза, гвоздь. И не эти слова, не особенно их ритмическая расстановка, не терпит ни изменения, ни перестановки. И потому так бесконечно трудно переводить Шмелева на иностранные языки, и потому так слабы почти все появившиеся доселе переводы. Проза Шмелева выношена до полной зрелости. Она выкована и в то же время легка и естественна. Это проза. Но эта проза есть поэзия. Это поэтическое творчество. Он поэт по своему языку, по слогу своему. И это объясняется тем, что словесная ткань его подчинена законам высшей необходимости, идущей из других планов бытия. Тот, кто хотел бы удостовериться в этом, должен был бы только выделить элементы паузы из его ритма. Паузою он пользуется так, как до него, кажется, никто еще не пользовался в русской литературе. Я имею в виду те насыщенные перерывы, которые встречаются у Шмелева нередко в середине фразы. Они обозначаются у Шмелева обычно или посредством многоточия, или посредством тире, или же комбинацией того и другого со знаками вопроса и восклицания. Такие паузы многозначительные, полные неразрядившегося заряда, встречаются у великих музыкантов, у Бетховена, у Шопена, у Вагнера, а из современников, в особенности у Метнера. Человек как бы ищет верно выразительного звука или слова. Он затрудняется, он запнулся, споткнулся не от внутренней неопределенности или пустоты, а от чрезмерного напора содержаний. Пауза, насыщенная пауза. И вдруг он выстреливает совершенно неожиданным словом, выражением, выводом, метким гвоздем, который вот уже загнан одним ударом по самую шляпку. Так рождаются у Шмелева эти глубокомысленные афоризмы. В смуте политической гнус наверху, а праведники побиваются камнями. Блаженная страница сотая. Что страх человеческий? Душу не расстреляешь. Свет разума, страница 28. Нет у нас свечек, возжжем сердца. Там же страница 18. Да неужто по всей России так? Чашу какую расплескали. В ударном порядке, страница 116. В таких случаях человек на крыльях несется, ангелы все работают. Сила, страница 131. Вся эта лирико-драматическая насыщенность языка свидетельствует о некоторой особенной заряженности творческого акта, об интенсивности переживания, созревшей в лаконичности. Эта лаконичность языка нередко повышается до того, что задача художественного чтения такого текста вслух иногда кажется совершенно неразрешенной или требующей настоящего сценического дарования. Так много за этими словами сложного и глубокого чувства, тонкой, точной, острой мысли, сросшейся с этим чувством или вырастающей из него. Столько за этими словами искренней мимики, интонации, восклицания, жеста, вопля и стона. Этот текст требует, чтобы чтец его как бы пел, чтобы чтение передавало и стон, и вздох, и вопль. Ибо этот язык поет тем естественным лирическим парением, которое выбирало и находило его выражение и безошибочно ставило главные слова на ритмически сильные места. Вот почему Шмелев нередко пропускает ненужные подлежащие, ибо скрытые за ними существа должны подразумеваться огнем чувства. Народ, злодеи, революционеры, спекулянты. Вот почему это парение уводит Шмелева нередко и невольно в древнеславянский стиль. Скудельный, купно, сте. И обычно находит простейшие, но точные слова для переживаний последней глубины, до сухой слезинки, выплаканной во тьме беззвучной. И эта ритмически декламационная певучесть присуща его стилю не только в местах большого драматического насыщения подъема, но и в спокойном бытовом эпосе «Ростани», и в лирике зарождавшейся, но не осуществившейся любви Марьева, и в религиозно-созерцательной нежности пастели «Неупиваемая чаша». Тайну этого пения трудно объяснить в двух словах, но все же вот они, эти два слова. «Всякое пение родится из стона и вздоха. Стон дает звук, вздох дает ритм. И потому душа, создающая певучий стиль, должна говорить, стеная и вздыхая. И душа стонет и вздыхает глубже всего и искреннее всего тогда, когда сердце человека наполнено и переполнено чувством, когда она влюблена по земному или по небесному, влюблена в небесное». «Неупиваемая чаша», «Блаженные», «Свет разума» или «В земное», «История любовная», «Марьева» и другие. Есть особое, присущее человеку текучее певучесть чувств, дарующее ему счастье и в самом последнем несчастье, именно тогда, когда вострепетавшее, раненое, прилепившееся и созерцающее сердце живет всей своей полнотой. Понятно, что для создания истинного искусства мало земной эротической влюбленности, радующейся и страдающей по земному и от земного. Надо, чтобы предмет, ранивший и одаривший, воспринимался по-небесному. Тогда он только предстанет в своей земной оболочке, которая на самом деле является живым символом большого, священного и главного. Тогда прозаик становится поэтом, и язык его струится легко, поет свободно и всегда находит свой верный ритм. Возьмем прозу Льва Толстого и подчас плывущего в его русле Бунина. Вчитайтесь. И вы найдете борьбу с непоющим языком, который не покоряется писателю и дает немало перегруженности и переосложненности в стиле. Одно предложение висит на другом, тяжело сочиненное, с трудом прилаженное в своем подчинении и соподчинении, три раза которой, два раза вследствие того, где от чего, целая литературная баррикада. У Толстого такой стиль преобладает в его позднейших произведениях, начиная с эпилога «К войне и миру», особенно в части второй. Сравните все нравоучительные писания в «Воскресенье». Это тяжелая проза, трудно дававшаяся автору, проза, которая не поет и не хочет и не может петь. Читатель найдет ее и у Бунина, почти всюду, где Бунин начинает морализировать в подражание Толстому или пытается изобразить чуждую ему сложную и утонченную психологию своих героев, или же стремится к чрезмерной точности внешнего описания. Например, в «Господин из Сан-Франциско». Сравните «Митина любовь», «Жертва», «Игнат», «Веселый двор», «Роза Иерихона», «Божие дело», «Жизнь Арсеньева» и другие. Приведу для примера целиком эту баррикаду слов. Дело идет о Капри. На этом острове 2000 лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокости без всякой меры. И человечество навеки запомнило его. И те, что в совокупности своей, столь же непонятно, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. Влияние поздних произведений Льва Толстого здесь несомненно. Недаром Бунин всю жизнь некритически поклонялся ему. Русская литература знает зато и дивные образы певучей прозы, например, у Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», у Пушкина, у того же Толстого «Детство и отрочество, но уже не юность», у Тургенева «Песнь торжествующей любви», у Достоевского «Бедные люди», «Отдельные главы подростка» и другие. А у Гребенщикова – Чураева. Мы находим некую эпическую песнь, незабываемую трагическую мелодию, неисчерпаемой долготы и подлинной проникновенности. И вот проза Шмелева обычно поет, и необорванные, недоговоренные предложения, ни вихри, ни перебои фраз этому не мешают. Эта проза остается страстной и певучей даже тогда, когда, по-видимому, начинает безумствовать и заговариваться «Солнце мертвых» на пеньках. И читатель всегда может быть уверен, что здесь все не только стилистически допустимо и ритмически необходимо, но и художественно обосновано. Ибо за явным хаосом слов укрывается кипение чувств, предчувствий, мыслей, озарений и образов. Хаос словесной материи только верно отображает и передает хаос образов и больше, и глубже, ибо здесь скопившиеся страсти мира разрешаются в формах подлинного взрыва. Об этом ниже, в главе 4. Эти страсти, эти страстные натуры составляет образное содержание искусства Шмелева. Но в преддверии этого второго слоя его искусства, образного, нам надлежит прежде всего вскрыть художественный акт Шмелева. Стиль Шмелева таков, каков он есть, именно потому и только потому, что таковы те образы, которые он изображает, и таков тот творческий акт, который им владеет. В этом можно убедиться уже на основании того, что его стиль, оставаясь в сущности верным себе самому, успокаивается в образно более спокойных произведениях. «Человек из ресторана», «Марево», «История любовная», «Няня из Москвы», «Пути небесные». И доходит до полной лирико-эпической созерцательности, до духовного штиля в таких произведениях, как «Ростани», «Лето Господне» и «Богомолье». Здесь стиль Шмелева достигает такой нежности красок, такой утонченной барельефности и такого душевного благоухания, что для отыскания подобия ему надо обращаться к нежнейшим зарисовкам Гоголя, Гончарова и Толстого. Буря улеглась, подули легкие весенние ветерки, заиграло солнце, послышался далекий звон православных храмов, пение молитв, и вот разливается целое море детской наивности и любовного упоения. Ясно, что художественный акт Шмелева есть прежде всего чувствующий акт. Этим он отнюдь не исчерпывается, но этим он прежде всего определяется. Другие свойства и силы его акта могут быть представлены в большей или меньшей степени по отдельным произведениям. Но чувство остается всегда ведущим и преобладающим. Его создания родятся из умиленного и переполненного или даже горящего сердца, в отличие от холодно-эротического и горького мастерства Бунина, в отличие от метущегося и жалеющего, но разламывающего все грани воображения у Ремезова, в отличие от умно-иронического, но холодного и даже чуть презрительного наблюдательства Алданова, в отличие от холодного декораторства выдумщика Мережковского, в отличие от грубых и тенденциозных, иногда ярких, но всегда холодных, в своей ненависти мазков Горького. Вот почему я с самого начала сказал, что холодная душа, лишенная любви и умиления, влюбленная в себя и ведущая в литературе кокетливую плоскую игру, душа, не знающая ни добра, ни зла, ни трепета, ни ужаса, ни искания, ни отчаяния, ни восторга, ни отвращения, никогда не будет ни ликовать, ни рыдать вместе со Шмелевым. Тому, кто хотел бы удостовериться в этой тонкой, эмоциональной, эффективной ткани его произведений, я бы посоветовал прежде всего прочитать и прочувствовать его сравнительно ранний роман «Человек из ресторана». Это произведение стоит под тем знаком, под которым начал свою литературную деятельность Достоевский. Я имею в виду его роман «Бедные люди», потрясший когда-то Белинского, и другой роман его «Униженные и оскорбленные». В таких произведениях выводятся люди особого душевного уклада, живущие с открытым, обнаженным чувствилищем, как если бы все внешние покровы были сняты, сердце ничем не защищено, и каждое дуновение ветра, или, по выражению Ремезова, простое прикосновение воздуха причиняло бы мучение. А между тем человеческие отношения сложны, люди холодны, грубы, нередко жестоки и мучают друг друга. Так у человека из ресторана любящая, остро чувствующая и легко огорчающаяся душа с большим чувством собственного достоинства, с повышенным чувством ответственности и со склонностью к философскому рассуждению, отнюдь не сводящемуся, как у чеховских героев, к фантазированию о будущем. То, что он рассказывает или записывает, есть живое повествование о собственных тревогах, обидах и огорчениях. Это исповедь раненого сердца. И вот этими словами определяется до известной степени все творчество Шмелева. И именно потому оно так часто обращается к литературной форме изложения от некоего «я», от лица самого чувствующего героя. «Солнце мертвых», «На пеньках», «Человек из ресторана», «Марево». «В ударном порядке», «Свечка», «История любовная», «Няня из Москвы», «Сила», «Блаженные», «Лето Господне», «Богомолье» и другие.